В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре понедельник, 1 мая. Сегодня у нас специальный выпуск. Мы будем говорить о людях, организациях и странах, которых в условиях военного конфликта на Донбассе пытаются помочь мирным жителям по обе стороны линии разграничения. В гостях у проекта «Донбасс Реалии» посол Японии в Украине Суми Шигеки. Недавно Япония выделила очередной транш помощи на восстановление Донбасса. Для восстановления школ, больниц, детских садов и помощи мирным жителям на этот раз Токио выделил почти 4 миллиона долларов. А с начала конфликта Украина получила от Японии уже почти 41 миллион долларов. На что будут потрачены эти деньги? Зачем Япония так печется о Донбассе? И как, по мнению Токио, можно решить российско-украинский конфликт? Также вы услышите запись эфира российской службы «Радио Свобода» о российских и украинских волонтерах, которые помогают мирным жителям по обе стороны линии разграничения. Россияне признаются, что таким образом они помогают в том числе и России, показывая Украине и миру, что не все население Федерации поддерживает российскую агрессию. Друзья, оба интервью выйдут в записи. Свои отзывы о них оставляйте на наш автоответчик. Ваше мнение услышит вся Украина. Номер 0800-300-403 работает круглосуточно и звонки бесплатные со всей территории Украины.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня у нас особенный гость. Это чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Суми Шигеки. Здравствуйте, господин Шигеки. Почему «Донбасс Реалии» пригласили посла Японии? Очень просто. На днях, совсем недавно, Япония выделила очередные деньги, почти 4 миллиона долларов на восстановление Донбасса. Это не последние деньги, которые выделила Япония, и не первые. Почти 2 миллиарда долларов помощи Украине выделила Япония после начала Евромайдана. Кроме того, господин Шигеки постоянно ездит на Донбасс. Даже Павел Жебривский, губернатор Донецкой области, говорит, что он там бывает чаще некоторых министров. На что тратятся эти деньги, зачем Япония их выделяет, и вообще взгляде Японии на конфликт на Донбассе мы поговорим сегодня в нашей студии. Друзья, это интервью выходит в записи, поэтому, к сожалению, студийный телефон не работает, но вы всегда можете звонить нам на автоответчик 0800-300-403. Он работает круглые сутки, кроме эфирного времени. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Господин Шигеки, вот очередные деньги, выделенные на восстановление Донбасса. Первый вопрос, какую цель преследует Япония, постоянно выделяя деньги на это? И второй, на что они, собственно, пойдут?
Для Японии стабильность в Украине – это очень важный момент, важная вещь. Мы знаем, что сейчас происходит на востоке Украины. Это ситуация военная, околовоенная. И для Японии очень важно помогать людям, которые страдают от этого, немного эти страдания облегчить. Япония помогает двумя путями. Частично мы сами оказываем помощь пострадавшему населению. Частично помощь предоставляется через международные организации. Что касается второго, поддержки через международные организации, такие как ООН, то эти организации общаются напрямую с людьми на Донбассе и понимают, какая помощь нужна, советуются с Японией, с нами, и Япония выделяет определенные средства на эти нужды. У этой помощи есть тоже три категории. Первая – это помощь людям, которые пострадали во время боевых действий. Например, у людей разрушен дом, его нужно починить. Мы помогаем с ремонтом дома и покупкой продуктов питания. Второе направление – это помощь переселенцам.
Господин посол, какую цель преследует Япония? Вы говорите, что это важно для Японии. Почему?
С точки зрения Японии, Украина – это большая европейская страна. И ситуация в стране влияет не только на ситуацию в Европе, но и на состояние международного сообщества. И для Японии важны не только спокойствие и стабильная ситуация на востоке Азии, но и также во всем мире. Международная ситуация очень волнует Японию, и поэтому Япония поддерживает Украину. Стабильность Украины важна для Японии.
Вы много ездите на Донбасс. В частности, вы были в Николаевке, Дружковке. Постоянно, я так понимаю, это такие полуинспекционные поездки, посмотреть, как освоены были деньги, все ли нормально. Расскажите о ваших впечатлениях от Донбасса. Как вам Донбасс и тамошние люди? Вы вот только недавно приехали в Украину, в 2014 году, осенью 2014 года, живете в Киеве и вот ездите на Донбасс. Видите ли вы какое-то различие? Какие ваши впечатления от Донбасса?
Когда я впервые попал на Донбасс после своего приезда в Украину, это действительно было осенью 2014 года, тогда еще не прошло и года с начала войны на Донбассе. Там я ощутил, что необходима экстренная помощь для поддержки людей. И сейчас для Донбасса важна помощь, в том числе и экстренная. Но нужнее помощь более долгосрочная, которая направлена на стабилизацию экономической ситуации. В отношении помощи Донбассу это большое различие между тем временем и нынешним положением дел.
Ваше впечатление от людей, можете им поделиться? Или, в принципе, это такие же впечатления, как от украинцев? Есть ли у вас что-то такое, что вас поразило, удивило на Донбассе во время поездок?
Я не знаю, какая разница между украинцами здесь и на Донбассе. Я, в принципе, общаюсь и там, и здесь с людьми. Но я часто бываю на Донбассе, общаюсь с людьми и спрашиваю, а что же им необходимо, какая помощь требуется. Я думаю, что очень важно людям, которые живут на других территориях Украины, побывать там и понять самим, что же людям там требуется. Не только смотря новости по телевизору, но и бывая там, общаясь с людьми.
Кроме того, что вы ездите, вот сейчас 25-летие дипломатических отношений между Украиной и Японией, в рамках этого года Японии, который сейчас объявлен в Украине, высаживаются сакуры в более чем 20 городах Украины, в том числе и на Донбассе, Славянске, Краматорске, Мариуполе. Что символизирует сакура, зачем вы это, грубо говоря, делаете?
Вы знаете, что сакура — это традиционное японское растение, и это очень символичное дерево для Японии. И мы решили посадить сакуры в Украине, и в том числе и на Донбассе, для того, чтобы она долго росла, цвела, и украинцы смогли и через 10-20 лет увидеть цветущую сакуру и вспоминать, что Япония является дружественной страной для Украины, что Япония беспокоится об Украине.
Может быть, господин посол, вы знаете о том, что в Донецке, неподконтрольном сейчас Украине, тоже в свое время высадили в центре города сакуру, и сейчас дончан тоже радует взгляд сакуры.
Честно говоря, не знал, что сакура есть в Донецке. Я хочу добавить по поводу посадки сакур в Украине. Посольство Японии сажает сакуры более чем в 20 городах, но мы бы не хотели останавливаться на этом. Мы бы хотели обратиться к украинским городам, чтобы они присоединялись к этому проекту, чтобы города по своему желанию сами сажали у себя сакуры. Это открытый проект, и какой угодно город может в нем поучаствовать.
Вы слушаете запись эксклюзивного интервью «Донбасс Реалии» со чрезвычайным и полномочным послом Японии в Украине Суми Шигеки. Друзья, обратите внимание, студийный телефон 0800 300 403 работает в режиме автоответчика. Оставляйте свои отзывы об эфире, а также высказывайте свое мнение по теме.
Господин посол, вы дипломат с очень большим стажем, с 40-летним стажем. В 77-м году прошлого века, если я не ошибаюсь, вы пришли работать в японский МИД. В том числе вы работали в Организации Объединенных Наций. Мне вот интересно ваше мнение. Сейчас очень многие в Украине, да и в мире, критикуют международную организацию ОБСЕ, ООН. Не считаете ли вы, что пришло время каким-то образом реформировать ту же Организацию Объединенных Наций, исходя из современных реалий?
Во-первых, я хорошо понимаю, почему много украинцев критикуют международные организации. Однако ООН — это очень большая организация, структурно большая организация, и она занимается широким спектром задач и вещей. Есть организации, которые занимаются, в частности, поддержкой Украины, гуманитарной прежде всего. И эти организации сотрудничают в том числе и с правительством Японии. В этом отношении, я считаю, они Они делают очень хорошую работу. Но если вы говорите по поводу критики в адрес международных организаций, то я думаю, что больше всего эта критика направлена на ОБСЕ, а также на Совет Безопасности ООН. Вы знаете, что эта организация была создана после Второй мировой войны. Это достаточно старое образование. Возможно, несовершенство этой системы и Совета Безопасности состоит в том, что те пять стран, которые являются постоянными членами этой организации, США, Китай, Россия, Великобритания и Франция, у них больше прав по сравнению с другими странами в мире, где также происходят какие-то проблемные ситуации. Эти пять стран после Второй мировой являлись самыми сильными странами в мире. Но ситуация послевоенная тогда и сейчас, они совершенно разные. Есть много других стран, таких как Япония, Индия, Бразилия, Германия, которые тоже достаточно большие и сильные страны. И я считаю, что ООН необходимо поменять свою систему таким образом, чтобы была возможность слышать голоса вот таких вот сильных стран, которые не входят в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Японии по Конституции запрещено иметь вооруженные силы традиционные, запрещено объявлять войну и вообще вести войну. Как думаете, вот в современном мире, вот в таком посткрымском мире, да, многие говорят о том, что все поменялось, все стало опасным, мир стал опасным, у Японии тоже своя особенная ситуация, Китай, КНДР. Возможно ли решать такие конфликты действительно эффективно, мирными переговорами, как этого придерживается Япония? Или все-таки нужно немножко каким-то образом делать акцент на вооруженные силы?
Именно потому, что ситуация в мире такая напряженная, нам и нужно друг друга слушать и друг с другом разговаривать, и ситуацию эту менять, но менять ее мирными методами. Я считаю, что такой подход справедливый не только в ситуации с Крымом, но и также и для Восточной Азии, где находится сама Япония. И основа этих переговоров — это мирные методы. Недопустимо вести какие-то силовые переговоры. Мы все знаем о том, что существуют санкции, и санкции как раз и являются инструментом мирного урегулирования ситуации.
Господин посол, вы сами сказали о санкциях. Насколько они, с вашей точки зрения, эффективны и необходимы? Потому что вот уже 3 года, как они существуют, статус-кво сохраняется, военный, политический и так далее.
Я думаю, что первое, для того, чтобы ощутить эффект от санкций, требуется время. А второе, санкции обязательно сработают. И эффективность санкций видна в том, что страна, по отношению к которой эти санкции применяются, делает все необходимое для того, чтобы санкции эти были сняты. Повторюсь, для эффекта от санкций требуется время. Но они работают.
Как в Японии воспринимается российско-украинский конфликт? И есть ли какой-то в японском обществе консенсус касательно этого повода?
Возможно, в обществе есть разные мнения, но позиция Японии такова, что нельзя менять текущее положение дел в мире с помощью силы. Именно поэтому Япония постоянно повторяет, что захват Крыма является незаконным. Ну и также Япония продолжает говорить о том, что для решения ситуации на Донбассе необходимо выполнение минских договоренностей и мирное урегулирование вопроса. И об этом также заявили на последнем саммите министров иностранных дел Большой Семерки в городе Лукка в Италии. Эта позиция Японии там была подтверждена, и это отражается в этом совместном заявлении.
Если вернуться к вопросу денег, которые выделяет Япония на восстановление Донбасса, как вы контролируете их расход? Потому что вот недавно был опубликован рейтинг коррумпированности стран, Украина там занимает такое видное место в этой коррумпированности. Доверяете ли вы тем, кто осваивает эти деньги, участвуют ли в них местные власти, понимаете ли вы проблему с коррупцией в Украине?
Япония, естественно, не просто выделяет деньги, но и следит, чтобы они были эффективно использованы. Расход той части средств, которая передается через международные организации, мониторится ими самими. А та часть поддержки, которая оказывается непосредственно Японии напрямую, школам, больницам, там переговоры ведутся напрямую между посольством Японии и соответствующими принимающими помощь организациями. И там абсолютно нет возможности для коррупции.
Еще я должен спросить, в Украине многие не понимают, может быть, вы объясните, каким образом вот с 2014 года дипломатические отношения и экономические связи между Россией и Японии были призаморожены. С мая 2016 года ваш премьер Синдзо Абе объявил новый подход в отношении с Россией. Это регулярные личные встречи, экономическое сотрудничество и так далее. Как это объяснить? Что поменялось?
В отношениях России с Японией действительно есть множество сложных моментов. В частности, пока что после окончания Второй мировой войны не подписан мирный договор. Также между Россией и Японией есть территориальные споры. И решение этого спора очень важно для Японии. Я думаю, что это также важно для нас, как и для Украины, важно решение вопроса, например, с Крымом. И Япония, и Россия ведут переговоры именно для решения этого спора.
Последний вопрос, даже предложение к вам. Если вам есть что-то сказать, обратиться к жителям неподконтрольной части Донбасса, которые нас смотрят, слушают сейчас, пожалуйста.
Япония считает территорию, которая не подконтрольна центральной власти, территорией Украины, а также людей, которые там живут, украинцами. И Япония против того, чтобы люди, которые находятся на неподконтрольных Украине территориях, были каким-то образом отделены от Украины, как-то дискриминировались или лишались возможности быть гражданами Украины или жить в Украине. И правительство Японии готово поддерживать эти территории для того, чтобы как можно скорее эти территории вернулись под контроль Украины.
Спасибо вам за помощь от жителей тех, которые Донбасса, которые получают эту помощь. У нас в гостях был чрезвычайный полномочный посол Японии в Украине Суми Шигеки. Не переключайтесь.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Фейки и пропаганда, зачастую откровенная ложь, постоянно встречаются в информационном потоке и потребляются ничего не подозревающими людьми. Особенно там, где доступ к вызывающим доверие СМИ ограничен. Способы манипуляции информации изменяются и эволюционируют, но есть несколько критериев, по которым можно отличить правдивую и сбалансированную информацию от манипулятивной. Александр Демченко собрал для вас рекомендации экспертов, как распознать фейк.
Шокирующая информация. Обычно фейк содержит шокирующую, скандальную, пугающую информацию, такую, которая играет на основных эмоциях человека. Если имеет место излишнее нагнетание, очернение ситуации человека, организации, с большой долей вероятности можно сказать, что вы имеете дело с дезинформацией. Приводятся ужасающие факты, в которые трудно поверить. При этом подается это как истина, без подтверждения из независимых источников. Контроверсийность. Когда речь идет о каком-либо конфликте, нужно обращать внимание, представлены ли разные точки зрения. Зачастую сам журналист или ведущий программы явно проявляет симпатию к одной из сторон и антипатию к другой. Эксперты, которые комментируют ситуацию, поддерживают одну и ту же точку зрения. Не представлена точка зрения человека или стороны, которую обвиняют в чем-то. Источники. Когда речь идет о сенсации, нужно понимать, достаточно ли четко указаны источники информации, насколько они достоверны и можно ли эти источники считать надежными, насколько они четко идентифицированы. В случае, если источник недостаточно надежен или только один, то это должно быть отдельно указано в материале. Тональность. Информацию лучше перепроверить, если разговор о ком-то или чем-то не уравновешен соответствующим уровнем тональности, как самого журналиста, так и экспертов и комментаторов, то есть когда тон подачи информации или ее комментирование не уравновешен и тенденциозен. Александр Демченко, Донбасс Реалии.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях.
Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке.
«Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Это «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сейчас вы услышите запись эфира российской службы «Радио Свобода» о российских и украинских волонтерах, которые помогают мирным жителям по обе стороны линии разграничения. Россияне признаются, что таким образом они помогают в том числе и России, показывая Украине и миру, что не все население Федерации поддерживает российскую агрессию. В гостях у журналистки Елены Фанайловой фотограф, журналист и волонтер Виктория Ивлева, активисты антивоенного движения «Огни Эйрены» Михаил Мышкин и Вероника Лемягова, волонтер адаптационно-культурного центра в Харькове Найля Ибрагимова, а также координаторы этого центра в Харькове Евгения Левинштейн и Инна Очкасова. Интервью выходит в записи. Свои отзывы о нем оставляйте на наш автоответчик. Ваше мнение услышит вся Украина. Номер 0800 300 400. Три звонки бесплатные со всей территории Украины.
Я пригласила в студию активистов антивоенного движения под названием «Огни Эйрены». Это Вероника Лемягова и Михаил Мышкин. А Виктория Ивлева, фотограф и журналист, и, извините меня, просто мать-основательница волонтерского движения с начала военного конфликта. Альбом о путешествии фейсбучного червя по Украине уже, в общем, чрезвычайно известен и в обеих странах. И на связи с нами девушки, ну, во-первых, Найля Ибрагимова, волонтер адаптационно-культурного центра в Харькове благотворительного фонда «Восток СОС». Это человек, который придумал, собственно, эту историю, насколько я лишь понимаю, да. И она сейчас с нами на связи с Северодонецка. И из Харькова на связи с нами координаторы программ адаптационно-культурного центра Ирина Очкасова и Евгений Левинштейн. Ну, друзья, у меня, как всегда, самый простой вопрос. Как вы ввязались в эту историю, скажем так? Ну, понятно, что, может быть, более или менее понятно, почему люди интересуются этим восточно-украинским конфликтом. Мне вообще кажется, что все люди им интересуются. Только все с каким-то разным знаком. Да, Миш?
Да, это правда. Ну. Мне кажется очень важным, ну и не только мне, вообще «Огни Эйрены» появились именно потому, что нам казалось важным, какого характера интерес проявляется к конфликту в Украине.
Слушайте, вот давайте еще скажем на всякий случай, что «Огни Эйрены» это началось все с зажигания вот свечек, ну, в память, да, о погибших. Я, да, правильно понимаю? И, да, Эйрена – это богиня мира. Вот, чтобы Греции, было понятно, да, почему такое название.
Да, у нас тоже есть, да, открыточка, на ней написано вот по-гречески «Мир» и «Эйрена». Угу. То есть богиня мира звали словом «мир», логично. Так. И когда мы появились, мы очень хотели привнести какую-то человечность. Вот в это обсуждение и в отношении людей к конфликту в Украине, мы хотели привнести человечность. Потому что для нас самое главное, это не какие-то ценности там корпоративные или национальные, или какие-то геополитические, а гуманистические. То есть для нас очень важно люди. Нас важно, чтобы люди не умирали, да, чтобы они не теряли своих домов, чтобы с ними не происходило никаких страшных вещей. И вот с этой точки зрения я до сих пор считаю, что это самое важное, что можно делать в условиях конфликта. Это пытаться говорить о людях и напоминать именно о них, а не о каких-то вещах, которые почему-то занимают умы людей.
Да, Миш, спасибо. Вероника. Ну, для меня вообще конфликт России и Украины являлся каким-то таким переломным моментом в моих взглядах, потому что, когда происходила ситуация с Крымом, я была волонтером в Сочи. То есть вот этой всей гордости за Россию, вот это грандиозное событие. И когда я осознала, что моя страна отнимает то, что захотела у более слабой в военном плане, в военном отношении страны, которая, ну, явно не может сопротивляться. Ну, у меня был абсолютный пересмотр как-то
всего.
Да, всего. И когда следующие события, когда от моего лица вершится насилие на Востоке, мне первое время просто хотелось кричать, что с ума сошли, ну так нельзя, невозможно. Но я понимала, что как-то кричат об этом многие, и все равно это не действует на людей, которые это совершают. И потом мне захотелось помогать. Просто помогать обычным людям, в том числе, вот, да, акциями «Огни Эйрены», как-то показать, что не все за войну.
Виктория, пожалуйста, некоторые... Мы много раз с вами разговаривали на «Радио Свобода».
Я, на самом деле, тоже все время вот об этом думаю, как удивительно государство наше смогло подменить такие простые вещи, как, которым учила мама. Не бей слабого, не обижай слабого, не отнимай у слабого, тем более там у своего друга, брата, как ты его называешь. Да, ну, любая мама это говорила любому ребенку. Даже самая распоследняя мама, валяющаяся пьяная в луже, когда трезвеет, она это ребенку говорит. Да? Да. И почему-то это на людей вот распространяется, а как бы на отношения между государствами, кто-то считает, что это не распространяется. Хотя государство состоит из тех же людей. И законы должны действовать абсолютно те же самые, да? И когда мы начинаем в этом разбираться, то мы понимаем, что на самом деле это не интересы государства, а интересы какого-то очень узкого круга лиц, которые вообще людей в людях не видят, не умеют видеть, никогда не видели. Собственно говоря, они всегда были такими, потому что сейчас у них появилась возможность выразить вот свое небрежение к людям, к человеку, как к самому важному составляющему вообще общества. Ну вот выразить свое небрежение еще и с помощью оружие. И, то есть самый такой жесткий, жестокий
вот
форме.
Я вообще воспринимаю, честно говоря, вот это волонтерское движение как движение гражданского сопротивления, если можно
да, так я сказать. Думаю, это, да, я тоже так считаю. Я думаю, что это возможность сказать свое маленькое на уровне мотылька, но нет.
Да.
Вот мотылек был против.
Да.
И через 100 лет все, может быть, вспомнят этого мотылька, который был против. Тут, конечно, нельзя не вспомнить 68-й год и 8-х вышедших на Красную площадь, которые, ну, я думаю, что спасли честь моего, нашего народа. Угу. Да, потому что нельзя было сказать, что весь Советский Союз за. Вот только благодаря 8-м людям
это
никто в мире не имел права сказать, что весь Советский Союз за ввод войск в Чехословакию. Вот точно так же, благодаря усилиям маленьких незаметных мотыльков, мышек, еще там каких-то таких
рушек,
зверюшек, да, вообще-то людей, никто не будет иметь права сказать, что вся Россия за конфликт, за войну, что вся Россия хочет убивать, что вся Россия ненавидит Украину. Я думаю, что вот мы все это делаем, на Украине как-то это люди не очень, может быть, понимают, но мы это делаем для России. Это очень пафосно звучит. Но я думаю, что мы это делаем и для России, потому что для нас, для всех очень важно, чтобы не все так думали, что вот Россия такая одномерная, что это какая-то плазма такая, вот такая масса какая-то, да, черного цвета в основном. А мы очень разные, нас 140 миллионов, и мы все-таки разные. И я очень эту разность люблю, и мне кажется, это замечательно, когда люди разные.
Да, Виктория, прекрасно. Я хочу у Нелли Ибрагимовой спросить, как она это чувствует. Для России или для Украины мы это делаем? Или просто для людей?
Я делаю это для людей. Для людей, которым здесь и сейчас нужна конкретная помощь. Да. Я не могу сказать, что... Вернее... Я не уверена, что я делаю это, что то, что я здесь сейчас делаю, каким-то образом может повлиять, иметь какое-то влияние на уровне государства.
Да бог с ним уже с государством. Ну, расскажите, как вы попали в эту работу, как вы вообще стали волонтеркой?
Ну, у меня вообще в России был экологический бэкграунд, и там экологическое движение для меня в первую очередь антивоенное движение. И поэтому, в общем-то, здесь я оказалась. Ну, то есть мое сопротивление, оно выражается как раз в такой борьбе с последствиями войны. Вот. В прошлом году проходил, Огни Ирены тоже устраивали Дни движения к миру. И, собственно, там я узнала про очень крутой проект, который называется «Будуем Украину разом». «Строим Украину вместе». Да. Это такой есть благотворительная организация Львовская средняя фундация, Львовский образовательный фонд. Они, когда освободили Краматорск и Славянск, ряд людей из этой организации приехали, собственно, в освобожденные города посмотреть, что происходит вот на месте, да, и подумать, как можно помогать людям, которые пострадали от войны. И, собственно, тогда зародился этот проект. Они решили, что они будут налаживать коммуникацию между регионами Украины через совместную работу. Вот. И, собственно, проект заключается в том, что волонтеры со всей Украины приезжают... Ну, в прошлом году вот я участвовала в Мелитополе, Мариуполе и Энергодаре. Приезжают в города и пытаются бороться тоже с последствиями войны, отстраивать дома, либо помогать бывшим воинам АТО, которые там вернулись с войны с инвалидностью, малообеспеченным семьям. они создают неформальные социальные центры, какие-то публичные пространства, где, собственно, ну такие, то есть очаги гражданского, каких-то гражданских институций. Вот. И, собственно, я там собиралась, тоже приехала, думала, что буду вместе с ними строить Украину в течение недели, но как-то получилось, что я задержалась на месяц, нашла большое количество друзей, и, в общем, сейчас я немножко работаю в другом направлении, но, то есть, как бы вот с этого проекта «Будуем Украину разом» все зародилось. И на самом деле это такой очень крутой проект в плане атмосферы, вот, потому что это как раз проект, что называется, для людей и про людей. Вот.
А чем вы сейчас занимаетесь? Вы сейчас в Северодонецке, я правильно понимаю?
Да.
Вот что там?
Сейчас, ну, в основном я работаю с детьми и... Мы оказываем гуманитарную помощь в зоне разграничения. Вот, то есть,
это так называется правильно, зона разграничения, да?
Да.
Или серая зона.
Или серая зона, добавляет Виктория. Да, Наталья, спасибо. Давайте девушек из Харькова послушаем. Инна и Евгения, расскажите немного о вашем центре.
Ну, мы начали заниматься волонтерской работой, когда у нас пошли первые переселенцы из Славянска и Краматорска, это было в начале июня 2014 года. Тогда мы занимались гуманитарной помощью, помогали как-то людям выжить. И дальше, когда прошло уже некоторое время, мы стали большим центром, вот, мы начали заниматься адаптацией. Вот, и постепенно выросли в адаптационно-культурный центр. Наш центр занимается тем, что у нас... Есть курсы различные, языковые курсы, компьютерные курсы, есть кабинет на 10 рабочих мест. Вот, для взрослых и для детей у нас есть детская комната, у нас есть английский для деток, есть биологический кружок, есть занятия дыхательной гимнастикой. Вот. Для взрослых из-за студия есть. И для взрослых есть психологическая помощь в виде консультаций индивидуальных и групповых тренингов. Есть вот эти вот курсы, которые помогают переквалифицироваться, либо повысить свою квалификацию и стать конкурентоспособными на рынке труда для тех, кто приехал в Харьков. Вот, но также наша задача в том, чтобы познакомить людей друг с другом, тех, кто приехал, и харьковчан, найти какие-то интересные общие занятия, стать местом, куда люди приходят, куда они могут прийти, куда им интересно прийти. Вот, и найти друг друга, встретить друг друга.
Я хотела дополнить, можно?
Да,
два,
да,
слова, конечно. Что с самого начала, когда мы просто раздавали гуманитарную помощь, которую харьковчане приносили, присылали нам деньги из разных стран мира, мы на нее закупали, но просто люди пришли там в тапочках, с паспортом в кармане, в лучшем случае, иногда без паспорта. Вот, и сразу вот на этом нашем пункте раздачи гуманитарки мы сделали детскую комнату. Потому что и сразу у нас же на этом же пункте работали психологи, детские и взрослые. Потому что люди нуждались с самого начала вот в этом ощущении безопасного пространства. И вот, вот это вот понятие безопасного пространства для нас ключевое в том, что мы делаем. И это же сейчас мы возим с собой, там в нашей этой волонтерской машинке, возим с собой по линии разграничения. Мы приезжаем, выгружаем безопасное пространство. Помещаем в него тех, кто к нам пришел, и начинаем с этим работать. Невзирая на то, что там взрывается, летает вокруг и так, и гремит.
Слушайте, я задам вам ужасно наивный вопрос. Я понимаю, что для Харькова он такой болезненный, потому что Харьков много чего делает для помощи вот в этой зоне, я знаю, и принимает прежде всего там и бойцов АТО и пострадавших. На Харьков принял на себя, конечно, основной удар. Это правильно.
Вот, военные и пострадавшие.
Продолжают. Это правда. И я, конечно, в общем, как-то, ну,
восхищаюсь вот деятельностью харьковских волонтеров, но вот у меня возникает вопрос. Вот нельзя ли, как это, нельзя ли всех поместить в рай? Как говорит одна моя подруга, нельзя ли всех поместить в рай? Вот нельзя ли этих детенышей бедных как-то забрать оттуда и поместить в безопасное место? Ну, я понимаю, что вопрос действительно наивный, и это невозможно. Но, девушки, как вы можете это прокомментировать?
Ну, это мечта, но как бы все же сложнее. То есть для того, чтобы принять... То есть, ну, по линии разграничения живет 14 тысяч детей. Где они, где мы их можем
помочь?
А?
Вы уже даже знаете, сколько. Понятно.
Сколько. Мы работаем с этим третий год. Вот, конечно, мы знаем, сколько. И из них там 10 тысяч живет по линии в Донецкой области, 4 тысячи в Луганской. Вот. И всех их забрать, и забрать свой центр мы не можем. И как бы для того, чтобы была предпринята такая эвакуация всего мирного населения с опасных территорий, нужна политическая воля. Нужно, это могло сделать государство. То, что мы можем сделать без государства, мы делаем. Но у нас, как бы, у наших возможностей есть какие-то границы. То есть государство Украины не всегда, как бы, соответствует тому, чего бы хотели люди в Украине. Вот. Это одна сторона. Вторая сторона. Детей мы же не можем, деток, мы же не можем забрать отдельно от родителей. Родители где-то работают, эти шахты там по тем поселкам, по которым мы ездим, Найля не даст соврать, они работают, это градообразующие предприятия. Люди работают, получают зарплату, они приедут сюда, но в Харькове шахт нет. Это достаточно сложная работа, им предстоит по адаптации, по тому, чтобы менять как-то свою специальность. Там, никто не... Ну, людям не полезно, когда их вечно кормят благотворительные организации. Но это реально нехорошо для людей, прежде всего, нехорошо. То есть людям хорошо, когда они сами могут чувствовать себя достойными людьми, которые сами себе зарабатывают на хлеб и умеют, делают то, что они умеют делать и делали всю жизнь. Мы не можем забрать деток из семей, мы не можем забрать людей из мест, где они живут. Ну, чего никуда. Бы мы хотели, вот что бы нам хотелось забрать,
да, хотели,
чтобы все, кто могут забрать свое оружие оттуда, вот от границы, ну, забрали его уже наконец.
Понятно, Женя, ну, просто блестящий ответ, спасибо.
А детки, чтобы остались
да.
у себя дома.
А детки, чтобы остались у себя дома, это
добавить,
точно, Виктория,
есть
пожалуйста.
Еще да. такая форма, очень часто детей вывозят в лагеря, хоть на месяц, ну, чтобы они побыли где-то в покое. Причем лагеря могут быть где угодно, там, не обязательно на море, ну, кому-то везет, едут под Одессу, кто-то вот был в замечательном лагере под Киевом, я помню, в прошлом году, но это постоянно в течение года, вот, и постоянно идут призывы, ребят, помогите собрать деньги, чтобы на билеты, да, потому что там лагерь все бесплатно, но нужно как-то доехать. Вот такая форма есть, но чтобы хоть на некоторое время дети побыли в каком-то спокойном месте, где с ними будут работать психологи. Потому что я была на одном таком занятии вот, психологов в лагере под Киевом с ребятами из Маринки, по-моему, это была группа ребят. И, в общем, так полезли из них все эти скрытые травмы.
Страхи.
Да, и скрытые травмы, страхи, да. То есть как только психолог потянул за известную ей нужную ниточку, то, ну, просто все были там через полчаса в слезах, в рыданиях.
Ну, и все-таки мы должны сказать людей, которые вот нас слушают или смотрят и не очень понимают технику работы психолога, это не значит, что психолог погружает обратно ребенка в травму.
Нет, наоборот, он ее вытаскивает, конечно, он ее вытаскивает. То есть чем больше ты выплачешь, тем меньше останется слез внутри.
Да.
И эту работу тоже там на местах практически вести некому.
Вы слушаете запись эфира Российской службы радио «Свобода» о российских и украинских волонтерах, которые помогают мирным жителям по обе стороны линии разграничения. Студийный телефон 0800 300 403 работает в режиме автоответчика. Оставляйте свои отзывы об эфире, а также высказывайте свое мнение по теме.
Можно я еще спрошу у девочек из Харьковского центра? Вот Женя сказала безопасное пространство. А каким образом его можно создать? Ну, я еще более-менее представляю, как его в Харькове можно создать. А как его можно создать, когда вы выезжаете, так сказать, вот на место, вот в эту серую зону? Есть какое-то представление об этом? Есть какое-то доверие у родителей, которые детей своих в вашу безопасную зону отпускают?
Ну, думаю, да, потому что это пользуется нас, рвут на мелкие кусочки, приезжайте к нам, и к нам, и к нам, и к нам. Потому что мы действительно, это большая проблема этих мест, территорий, что оттуда вымылось все, что как-то могло компетентно с этим работать. То есть часть учителей из школы уехала, ну, там не очень приятно жить. И те, кто не уехали, это либо люди, которым совсем некуда ехать, либо это энтузиасты, волонтеры, такие же люди, как мы, но живущие там, которые, собственно, и помогают нам организовывать наши там мероприятия, если можно так сказать. Вот мы приезжаем, разворачиваем столы, собираем их в кучу, разворачиваем там глину, рисование, настольные игры, куклы-мотанки, психологические какие-то занятия, групповые, индивидуальные. То есть создаем вот некий такой мир, в котором хорошо, в котором дети, да, должны жить, в котором хорошо, в котором можно раскрываться, разворачиваться. При этом это не обязательно, как бы, там, с маленькими детьми никто не разговаривает словами и не выкручивает из них, как бы, их травмирующие воспоминания словами. Но глина же, есть же глина, глину можно побить, из нее можно вылепить что-то, вылепить дом, в котором ты хотел бы жить, поставить туда свечку, загадать желание, слепить того, кто тебя защищает, и что-то сделать с тем, что предоставляет для тебя угрозу. Сделать это внутренне, выговорить это. Вот. Но это вот то, что мы делаем. Да? Поиграть в мафию, честно сказать, я стреляю в того-то и того-то. Ну, как бы вот эту вот агрессию отпустить, которая есть. Угу. И, ну, вот я просто рассказываю, что мы делаем.
Да.
Вот, мы это делаем и дома, потому что через 2, через 3 года, то есть, ну, под стол при звуках грома дети уже не залазят, как залазили, только приехав. Но штуки открываются, они могут вскрыться там в любой момент. И, ну, посттравматических этих вещей, там, если они там не проговорены, не прожиты, не проработаны как-то, не отрефлексированы, они могут выходить в соматику, в болезни. И это жуткие вещи, которые происходят с переселенцами, у которых там онкология зашкаливает процент, соотношение вообще несоизмеримое там со средним.
Да, Евгений, спасибо. Инна, есть что добавить?
Что твоя страна вот это сделала? Вот
да.
Это невозможно слушать.
Невозможно.
Говорить,
и я очень рада, что вот эти слова сейчас звучат. Чтобы,
три года чтобы назад люди... это была мирнейшая территория, там 3,5 уже, ну там 3 года назад как раз события начались. Это была мирнейшая территория сельская с подсолнухами. Ну, подсолнухи сейчас остались, но у них стоят танки. Это невозможно представить, что твоя страна в этом виновата.
Вероника, есть что добавить?
Ну да, я согласна. Что
конечно, я слушала девочку, и просто вообще такие чувства вызывают огромные, да.
Да, что ты понимаешь, что это от твоего лица, это, ну,
в том-то и дело.
Да, что делают на твои налоги, и делают, выставляют, что ты согласен с этим. И вот реально стыдно, и какое-то отчаяние от того, что почему это не прекращается, как это может продолжаться.
Угу. Я и что можно сделать, чтобы что как-то облегчить хоть там одного человека участь, и как-то вроде немножко становится полегче. Как они потом ползают по этим разломанным своим жилищам, собирают эту картошку или что там осталось, какие черепки, как они кормят детей едой на костре приготовленной, как они бегут куда-то заполошно, как они все потеряли, как они вообще потеряны в пространстве полностью, они не знают, где получить помощь, где какие деньги, что вообще, на что жить, как, куда, кому бежать. А армия уже ушла, да. С новыми знаменами дальше, или наоборот откатилась назад. А вот тут и начинается эта жизнь, про которую почему-то не хотят, или не умеют, или не могут рассказать.
И то, и другое, и третье, я полагаю.
И то, и другое, и третье.
Я как раз у Найли хочу спросить, как там сейчас в Северодонецке? Вот в смысле, вы с людьми там общаетесь? Какие там чувства, настроения и вот проблемы какие?
Ну, я в основном общаюсь с детьми. Мы тут реализуем разные крутые проекты, типа сбора батареек между разными школами. Вот. У детей разные чувства. Там, часть детей ждет тот момент, когда она вернется домой, в Луганск, в Донецк, в Первомайск. Кто-то ждет момент, когда он сможет вернуться и, например, достроить свой домик на дереве, который не успел достроить до конца, началась война. Кто-то ждет момента, когда закончит школу и уедет из Украины. Вот. Но Донецк сейчас, Северодонецк, ну, то есть это областной центр Луганской области, и по моим ощущениям, он еще пока это не до конца осознал. Вот, то есть здесь проходит достаточно большое таких и культурных, и социальных проектов, событий. Вот, но пока такого не сказать, что пользуются большой популярностью эти проекты. То есть нужно создавать сейчас эту культуру, какой-то тоже запрос. Вот. Я хотела еще немножко добавить, на самом деле, вот про отчаяние и что делать, чтобы это отчаяние не возникало, или, может быть, как с ним работать. Я призываю вообще россиян приезжать на восток Украины и присоединяться к разным волонтерским проектам и, собственно, помогать вот здесь и сейчас. У нас сейчас, например, скоро в Золотом мы, вот опять же, про немножко про безопасное пространство, которое можно построить. Мы сейчас привозили архитектора в такой шахтерский город Золотой, прифронтовой, и вместе с детьми думали, как может выглядеть там идеальная детская площадка, на которой им будет комфортно, безопасно, и при этом они будут испытывать те же чувства и эмоции, которые они испытывают, когда бегают, например, по заброшенным шахтам, по недостроям, где как бы не очень безопасно, где могут быть какие-то неразорвавшиеся снаряды, например. И, собственно, мы спроектировали эту площадку, и сейчас будем в июне или июле ее строить. Вот. Если кто-то из россиян захочет приехать и поучаствовать в этом грандиозном строительстве, то welcome.
Благодарю, Наиля. Я вот что хочу спросить. Это вот это история про красоту, то, что они делают? Это у меня опять в Харьков вопрос. Или это все-таки история про травму? Я так понимаю, что когда вы с детьми занимаетесь глиной, лепкой, рисованием, это еще возможность для выхода всех ужасных эмоций, которые дети бедные получили вот в этой ситуации. Вот как бы вы это описали? Чего больше? Терапевтических работ или работ непосредственно о красоте, когда человек пытается заниматься чистым искусством?
Хочу сказать, вот сейчас в Харькове ужасная погода, снег, и под снегом цветут тюльпаны. Вот примерно об этом.
Ну и вопрос, который не могу вам задать обеим, и Ине, и Евгении. Вы-то сами как там с психологами работаете, потому что представить вот весь объем тяжести, страдания и переживаний, которые через вас проходят, как вы, девочки, с этим справляетесь?
Они нас заставляют.
Чувствуется, что пора.
Наши психологи пихают времени, пихают и говорят: так, тебе пора идти на консультацию, а то выгоришь.
Как-то так. И самим психологам тоже очень надо.
Между собой тоже делают супервизии, друг другу помогают. Потому что когда выходит наша Катя после работы в классе, вот под Золотым там в карбоните, такая, что ее можно выжимать как тряпочку, развешивать так на столбах. Понятно, что да, надо идти ее спасать, кому-нибудь другому психологу сдавать.
Ну, как-то так. Я в основном в центре работаю, выезжала, ну, буквально один раз выехала, посмотрела, как оно там. Вот. А у нас есть мобильная бригада, которая ездит постоянно, и вот этих людей очень-очень хотелось бы, конечно, немножко на какое-то время куда-то в отпуск отправить, как-то сменить обстановку, как-то...
Я бы вообще хотела два слова сказать про невероятное волонтерское движение, охватившее всю Украину.
Да.
Здесь об этом мало что знают.
Я как раз...
хотела задать. Официоз вообще про это не говорит, это понятно, но даже и не официоз об этом говорит мало. На какое количество людей участвуют в жизни своей страны, из любви к стране, бесплатно отдают свое время, кто не может время, деньги, в общем, все, что можно. Да? Фактически, я бы сказала, что это украинские волонтеры воссоздали украинскую армию. Не государство. Государство присоединилось там уже где-то в конце. Да? Но... Это было сделано народом Украины. Это такое главное и большое волонтерство. Да? Если... Сколько было сделано? Это один этот центр в Киеве на Фроловской, который помогает переселенцам, который работает идеально, потому что там всякие новые технологии применяются. Тебе там могут сделать маммограмму, тебя заносят в компьютер, ты получаешь определенную порцию там всего-всего-всего, учет, контроль, не подкопаешься, как будто ты вообще находишься в каком-нибудь Лондоне, а ты находишься в Киеве на Фроловской. Масса других маленьких волонтеров, всяких маленьких, больших. И все это как-то вот какое-то движение добра. Бесконечное украинское движение добра. Вот я восхищаюсь.
Собственно говоря, этот самый центр, девушки из которого с нами, вот он же об этом. Они создали его абсолютно с нуля. И это удивительная организация, которая и психологической поддержкой занимается, и адаптацией социальной, и арт-терапией, насколько я понимаю. И это же все... люди начали сами это делать. Насколько я поняла, вот по их биографиям, это абсолютно такой волонтерский порыв. Люди занимались совершенно другими делами. Я хочу у Вероники спросить. Вот вы упомянули о своем опыте работы в Сочи. Вы были волонтером на каком проекте там? Что там было?
Я была на Паралимпиаде. Изначально меня готовились, потому что медицинское образование на антидопинговое. Но я не смогла туда попасть, потому что слишком долго. И я там, не смогла на такое количество времени поехать. И я поехала это была должность, как создавать атмосферу, то есть обнимать людей, как-то...
То есть вы работали в команде с паралимпийцами? То есть, назовем вещи своими именами, с инвалидами, или как это говорится, люди с ограниченными возможностями?
Да, с ограниченными.
Понятно. Почему? Это, конечно, очень здорово. Я представляю, это очень такой серьезный опыт. А почему, как вы думаете, сейчас волонтерское движение в России как-то разочаровалось, что ли, само в себе? Или это мои ложные представления? Потому что я помню такой огромный всплеск во время наводнений, просто то, что, значит, Митя Лешковский, это все просто охватило, все крупные города. А сейчас, мне кажется, или просто меньше об этом говорится, как вы думаете?
Мне кажется, очень политизировано это сейчас.
Вот.
И не хотят люди, как-то с этим соединяться, соприкасаться. Потому что, ты делаешь что-то хорошее, а это выставляют так, что ты делаешь только это, потому что у нас такая прекрасная родина, и только потому, что наше государство создало условия.
То государство все время загоняет в какие-то рамки бесконечности, как только где-то что-то возникнет, тут же должно прискакать государство и начать устанавливать какие-то свои правила или учет-контроль идет.
В то же время у меня такое ощущение, что всяких благотворительных мелких акций, проектов их стало больше. Но только люди не хотят это публично обсуждать. Миша?
Тоже кажется, что существуют адресные проекты, которые делают очень важные дела, и их действительно не стало меньше. Но какого-то народного такого волонтерства, как было во время наводнения, я помню этот момент.
Широкого фронта.
Да, к сожалению, нет. Еще хочу сказать, что, на мой взгляд, может быть, это такая крамольная мысль, но волонтерство бывает разное. И что люди, которые едут с оружием воевать, они тоже себя считают добровольцами. И поэтому мне тоже очень важно... с каким посылом и с какой целью человек... люди искренне поддерживают, даже которые есть со стороны России, поддерживают войну, они делают это искренне, они думают, что они делают что-то хорошее. Есть такие люди. И, к сожалению, очень важно, чтобы человек свои может быть, деньги, свое время, свои силы тратил не на такие человеконенавистнические вещи.
Не на человеконенавистническое волонтерство.
Бесчеловечное. Да. Мне больше нравятся близко мирные, ненасильственные вещи.
Лично знаю людей, например, в Петербурге, кстати говоря, в вашем родном городе, Виктория, которые занимались волонтерством и отправкой гуманитарной помощи, поддерживая политику России. Вот это страшно интересный феномен, мне кажется, что они считают, что люди пострадали, им надо помогать, но мы политику России поддерживаем. Вот, вот это разграничение важно или не важно?
Они посылают помощь на неконтролируемой территории.
Да.
Слава богу, если эта помощь доходит до мирных людей. Да? Мы не знаем, как там распределяется помощь, там все с этим сложновато. Угу. Сейчас вообще все там подмято тоже под квази-государство.
Очень интересные структуры, да.
Угу. Вот, поэтому так. Я думаю, что там можно оказывать только какую-то адресную помощь лично какому-то человеку, привезя какие-то денежки, что проще всего. А с этим все крайне сложно. Но если люди делают добро, так, в общем, какая разница? Они делают добро другим людям. Ну, хорошо, у них такие политические взгляды. Ну, так что, значит, вот, я не знаю, если фашист спасал еврейского ребенка, то нужно было родителям сказать, нет, проклятый фашист, не спасай, потому что ты фашист, а мы будем рыдать над горкой пепла. Ну,
да, понятно.
Спасибо понятно. Тебе большое.
Вот это тонкий очень момент про политические взгляды и благотворительность. Вот у меня, например, за этот час очень много чувств было. Прям дико много. Вот с какими чувствами вы заканчиваете наш разговор? Может быть, Вероника?
Ну, у меня желание, чтобы этот аукцион получился, чтобы мы действительно собрали какие-то значительные деньги и смогли помочь акцентру и другим волонтерам, только усилилось вот от этого разговора, и я поняла, что это реально нужно делать.
Угу, спасибо, дорогая. Наиля?
Я бы хотела, чтобы больше людей приезжала сюда. Здесь реально нужна физическая помощь, вот, в разных проектах, в разных интересных проектах. Вот, так что я надеюсь, что больше людей будет приезжать, больше людей будет знакомиться непосредственно там с культурой и с людьми здесь на месте, и своими глазами сможет увидеть и услышать эти истории этих людей. Вот, так что, да, ждем быстро.
Да, Наив, спасибо. Ну и к девочкам в Харьков такой же вопрос. Инна Очкасова и Женя Левинштейн.
Ну, я вообще очень рада, что мы познакомились. Очень рада, что есть люди, которым не все равно, что у нас происходит. И было очень приятно вас слышать и пообщаться вот так голосом.
Я хочу добавить, что вот такая важная мысль прозвучала, что вы это делаете для России. Бога ради, делайте для России. То есть всем от этого будет только лучше.
Жень, спасибо. Я думаю, что мы это делаем, то есть ребята это делают не для России как государства, а для России для чести, так сказать.
Да, конечно.
В общем, какой-то, вот если рассуждать о нас как о субъектах политической истории, чтобы нам потом не было за это стыдно, если конечно. Я правильно понимаю. Так, Виктория, заключительный спич.
Ну, я рада вообще, что что-то происходит, и любое движение в пользу Украины я всегда приветствую, да, любое движение, малейшее движение, потому что я понимаю степень вины моей страны. Я не буду обсуждать, что делает украинское государство, право оно или нет, социально ответственно оно или нет. Это во-первых, не наше дело. Во-вторых, когда последнее ржавое русское ружье оттуда уйдет, тогда еще, может быть, можно будет что-то сказать. А сейчас это абсолютно ко мне не имеет никакого отношения. Вот, и я помогаю со своего маленького мотылькового роста, как могу.
Так. Да, Виктор, спасибо, Миша.
Да. Для меня очень радостно встречать вот каждого человека, который на самом деле, вот эти все удивительные истории про то, как один человек становится миротворцем, как один человек борется с войной, хотя, наверное, бороться не очень удачное слово, но пытается противостоять войне. Да.
Угу.
И моя самая большая мечта, чтобы люди и в Украине, и в России, и в каких угодно других местах не поддерживали войну. Чтобы люди понимали и стремились именно к миру.
Потому что научились говорить.
Да, и научились говорить.
Спасибо, Михаил. А я бы сказала, что для меня главные слова, которые прозвучали сегодня на программе, называются «безопасная зона» или «безопасное пространство». Вот меня, признаться, это очень заворожило. Это безопасная зона, это безопасное пространство. Оно должно быть безопасным в том числе и в смысле пространство, где не стреляют, а пространство, где открыто говорят и где люди не боятся друг друга. Это в студии у нас были активисты антивоенного движения «Огни Ирены» Вероника Лемегова и Михаил Мышкин, фотографы, журналисты, активисты волонтерского движения Виктория Ивлева, а у нас по скайпу на связи были волонтер адаптационно-культурного центра Харькова и благотворительного фонда «Восток СОС» Наиля Ибрагимова, которая сейчас работает в Северодонецке, и координаторы адаптационно-культурного центра в Харькове Инна Очкасова и Евгений Левинштейн. Вела программу Елена Фанайлова.
Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Ищите нас в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также смотрите прямую видеотрансляцию и записи всех эфиров на канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.